вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Мир вам, дорогие друзья! Как всегда по пятницам в 15 часов по московскому времени с вами передача «Золотая середина» и я ее ведущий, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Да, события в окружающем нас мире подталкивают к тому, чтобы нам больше молиться о мире, больше задумываться о своей жизни и о спасении своей бессмертной души. Так или иначе, мы не минуем определенной логики развития или, я бы даже сказал, причинно-следственной связи, что происходит в мире. И слава Богу, что у нас есть Библия, пророческое слово Бога, самого Бога, которое позволяет нам это понимать, это видеть и вообще понимать, что произойдет с этим миром. Друзья, я приглашаю всех вас, как обычно, к диалогу, к общению. Конечно, он ограничен нашими возможностями, техническими в том числе, потому что их становится немножко меньше. Вот сегодня пытался запрограммировать в Facebook свои эфиры, как я это обычно делаю, но вот не получилось. Поэтому не знаю, насколько будет это возможно потом просмотреть этот эфир. Гарантии не могу вам дать. Ну, хотя бы наверняка прослушать, потому что все эти эфиры записываются на медиа, Theos Media, на нашем сайте theos.fm. Поэтому вы можете присылать ваши вопросы как туда непосредственно на сайт, где, надеюсь, вы прямо сейчас меня можете слышать, но не видеть, или присылать вопросы ваши можете мне через WhatsApp. Такая возможность у нас появилась, она есть, и я вот сейчас подгрузил эту программку себе в компьютер, поэтому у меня такая возможность есть прямо вот во время эфира ваши вопросы получать. Если вы пытаетесь это сделать с нашего сайта theos.fm, то мне помогают, как обычно, мои соработники на Theos Media, Ян, Ирина и другая Ирина, и также Ольга. Она обычно пересылает мне сообщения. Ольга, если вы слышите меня, то как-то откликнитесь. Уверен, что у нас и сегодня получится с вами связь. Хотя, вот я еще раз говорю, что у нас бывают такие сейчас больше и больше различных сбоев. В частности, вот в социальных сетях. Поэтому, друзья, давайте не будем тратить напрасно время, унывать. У нас есть такой текст Библии интересный. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И еще всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Хотя есть и тексты такие, которые говорят нам: «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующими». Вот что, чем мне нравится Божие Слово, оно объемное, оно позволяет нам увидеть все нюансы и расставить правильно все акценты в нашей жизни для того, чтобы наше с вами бытие, которое началось уже здесь, в этом несовершенном мире, мы родились, пришли в него, закончилось в совершеннейшем мире, который Бог приготовил нам и открыл этот путь жертвы Иисуса Христа просто своим этим, я бы сказал, колоссальной победой, такой вот особым действием своим, которое не зависело ни от кого из нас с вами, поэтому никто из нас не может обрести вот это воздаяние, эту награду, потому что Христос сам совершил это. У нас уже есть некоторые вопросы, есть вопросы, которые были и остались неотвеченными с прошлого эфира, что я постараюсь сделать в начале этого эфира. И всем вам предлагаю не терять время для того, чтобы мы с вами, наше общение было продуктивным, эффективным и, надеюсь, во всех отношениях полезным. Итак, это передача «Золотая середина», и это авторская программа Андрея Петрова. Вот тут всегда мне просят это зачитывать. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы и комментарии, да благословит вас Бог. Теос Медиа – это некоммерческий проект, поддержите нас, оформив пожертвование на любую сумму. Вот прям там золото, флеш или как там, help. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть и услышать эти эфиры. А также над моей головой, если вы смотрите нас, и эту запись, надеюсь, что она сохранится, и в дальнейшем вы сможете просмотреть, есть телефон на слух. Пожалуйста, возьмите ручки, карандаши, по привычке, может быть, ваших электронных помощников, как сейчас мы говорим, люди хватают вместо ручки уже привычно свой сотовый телефон. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон постоянно действующий, анонимный, бесплатной психологической помощи. Это телефон поддержки. Это такая вот духовно-психологическая поддержка и консультация. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, а сейчас таких ситуаций вокруг нас очень много, еще ковид продолжается, хоть избавляет обороты, и много сейчас вот есть связанных с молитвами и ситуацией с Украиной. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, дорогие друзья, вам помогут найти выход психологи, консультанты, пасторы, душепопечители, звоните, это телефон доверия. Он бесплатный, ну, для всех россиян, безусловно. Он указан вот здесь надо мной, над моей головой. Анонимно, бесплатная такая психологическая, духовно-психологическая помощь этого телефона доверия. Позвонив по нему, любой желающий сможет получить эту помощь, и надеемся, она будет эффективной. И теперь, конечно же, мой номер, номер моего мобильного телефона, я его уже давно говорю, не скрывая, на радио уже десятки лет, по крайней мере, вот пошел уже третий десяток лет, как я его говорю, поэтому он у меня не менялся, благо, что сейчас даже смена абонентов позволяет не менять сам номер телефона, поэтому, друзья, пользуйтесь этой возможностью, если вы хотите пообщаться со мной или после эфира, или прислать через него, сейчас я скажу как, через программку WhatsApp, через этот же номер, но только через программку WhatsApp, прислать сообщение прямо сейчас в живом вот этом эфире. Сегодня у нас 4 число, первая пятница наступившей весны, марта, поэтому обращайте на даты ваше внимание, особенно когда вы будете прослушивать или просматривать это записанное видео. Пользуйтесь этими возможностями. Итак, +7 926 211 5697. +7 926 211 56 97. Пусть Бог благословит, и присылайте ваши вопросы. Мне Оля помогает. Спасибо, Оля, и вижу ваш ответ. Благодарю Бога за эту очень важную поддержку. Если вы хотите, там же, где большинство из вас нас слушает, это в интернет-пространстве, есть такая возможность найти такое небольшое изображение облачка с тремя точечками, найдите его в своих гаджетах, как мы говорим, электронных помощниках, и нажав его, у вас появится табличка, такая небольшая табличка, где надо ее заполнить, начиная со своего имени, или обозначьте ваш псевдоним, пожалуйста, возможно, даже такое. Главное, не пропустить это поле. И второе, кратко сформулируйте ваш вопрос. Кратко сформулируйте ваш вопрос и присылайте его через почту. Мне произойдет пересылка. Оля, спасибо за вашу поддержку и помощь. Ну вот, вопросы-то у нас уже пошли. И давайте по порядочку я начну с предыдущего эфира, в котором в конце эфира я получил вопросы, но не смог, не хватило времени на них ответить. Поэтому я их себе перенес на этот эфир. Максим задает вопрос. Вы помните историю, когда космонавт летал в космос и сказал, что Бога там не видал? А может быть, дело в том, что он в вакууме, не снимал шлем. Где Бог, если даже в космосе его не было видно? Ну, Максим, я, как и люблю всегда вам показывать, вот в этой книге, которая называется «Библия», на этот вопрос уже давно нашел ответ. И заключается он всего в нескольких фразах. Если вы хотите, можете последовать моему пути. Советую моему пути. Лучше всего находить в Библии подтверждение всем нашим предположениям. Так вот, написано в Библии, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Потому что еще вторая фраза – Бог есть Дух. И поэтому, с одной стороны, у нас есть духовное зрение, но это уже образы, это уже некое иносказание. Но вот если говорить про физический мир, вот так написано – Бог есть Дух. И так же, как мы не видим свою душу, свой Дух, а в каждом человеке есть Дух человека, в котором, кстати, поселяется и Дух Божий, поэтому мы его ощущаем. Вот есть такое слово в Библии, в 17 главе Деяний апостолов, не ощутят ли его, потому что Бог недалеко от каждого из нас. И исходя из этой фразы, Бог, сотворивший весь мир, я беру фразу из проповеди Павла в Ареопаге, среди мудрецов Греции, он был в Афинах, и там были несколько школ греческого вот такого, ну, я бы сказал, философии, греческой философии, учителя греческой философии, многие интересные выводы сделали. Даже в отсутствии каких-либо источников. Поэтому они сами создавали школу философии, школу размышления над миром. И вот они сделали такой интересный... Он к ним обращается, и они сделали интересный вывод, что божества, у них было пантеон богов, то есть несколько богов, они все-таки существуют. Существует всем нам привычный Олимп, существует Зевс, там Посейдон, кстати, навигатор – это тоже одно из имен сына бога Посейдон, у них там тоже вот есть, были такие вот моменты интересные. Так вот, даже они поставили памятник неведомому богу или жертвенник неведомому богу для того, чтобы в их мудрости они сделали такой вывод. А вдруг мы какое-то божество не уважим? Вдруг мы не знаем о каком-то боге, который есть? И вот исходя из логики их рассуждений, видите, какая она интересная логика рассуждений, они поставили на своей улице неведомому богу. И Павел, посетив, увидев этот памятник, это послужило хорошей зацепкой для возникновения вообще вот этого обращения ко всем афинянам. Он говорит: «Афиняне, вижу я, вы как бы особо набожны». Поэтому, Максим, уважаемый, и даже светское, и даже вот такое в глубины древности мы идем, философский подход, предполагает, что Бог есть. Но увидеть его невозможно, потому что он есть. Он в другом, как мы сейчас говорим, в другой реальности. У нас есть параллельные реальности. Я не люблю миры называть, потому что это немножечко другая философия. Но он в другой реальности. И вот там Павел, смотрите, как обращается. Он говорит: «Бог, который сотворил все своим словом». Видимый и невидимый мир – это пошло, эта фраза употребляется в апостольском символе веры. То есть… Уже изначально есть мир видимых явлений и невидимых. И тот же Павел напоминает нам в 11 главе послания к евреям о том, что мы верою познаем веки, как они устроены. И там есть кратенькое добавление. Хочется задать вопрос: ну и как? И как устроены веки? Вообще, как устроен окружающий мир? Так, что из невидимого произошло видимое. Из невидимого, а послание Коринфянам, 4 главе, 2 послание Коринфянам, он говорит: видимое временно, а невидимое вечно. Вот стоит выбрать из текста, большого, может быть, текста Библии, внимательно выбрать все на эту тему, и уже обрисовывается определенная картина, которая своими гранями очерчивает нам поле истины, пространство истины. Оно объемное, оно не плоскостное. И многократно я уже вам об этом говорил и приводил такие примеры. Вот исходя из этих нескольких даже текстов, мы видим, что существует вокруг нас мир видимых явлений вещей и невидимых. Ну, об этом же говорил Платон и другие. Вы знаете, у них целая философия была представление о мире. Отсюда слово «мировоззрение». Каково наше мировоззрение? Поэтому глупо было лететь в космос для того, чтобы увидеть Бога. Он недалеко от каждого из нас, исходя из проповеди Евангелия, которое было сказано прямо в Ареопаге. Это место такого амфитеатра для этих философски уже подготовленных людей. Они повлекли Павла для того, чтобы он рассказал им об этом Боге, потому что они любили послушать все новое, особенно о божествах. Когда Павел сказал, вот такого Бога я вам готов и проповедовать. И Павел мудро очень воспользовался этим моментом. И там после этой проповеди возникла церковь поместная. Несколько человек, все разошлись, когда он дошел до воскресения. Да, там была такая фраза, ради которой я как раз это вспомнил, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Как бы сам давая всему жизнь, он источник жизни, он произвел нас от одной крови. Вот тут он напоминает про наше происхождение от Адама и Евы. И что написано? Повелевает всем людям повсюду покаяться. И там еще есть такая фраза, что он недалеко от каждого из нас. Не ощутят ли его? Не ощутят ли его? Услышав о нем вот такое слово, не надо лететь в космос. Он рядом, Максим, с вами, он рядом с каждым, кто сегодня эту программу слушает. Главное, чтобы наше сердце было развернуто к нему. Вот почему в богословии христианском есть такой термин «обращение к Богу». Вот мы обратились и шли своим путем. Иногда это путь явно против Бога, от Бога. Это как вот Каин, который бежит от Бога, убив своего брата Авеля. И тем не менее, Бог все равно, Он рядом с каждым из нас, когда мы обращаемся к Нему. Потому и я здесь на радио, потому и мы с вами беседуем на эту тему. Илья также задал вопрос, для человека, живущего под Богом, нет религии. Да, вспомнил еще одну фразу, Максим, справедливости ради, про Гагарина все-таки надо это сказать, потому что в космос летали очень многие, и я знаю тех, которые искренне верующие. Найдите свидетельство Леонова, найдите свидетельство, он открыл, космос его просто изменил. Вот он сердцем увидел там Бога, увидел подтверждение вот этому творчеству Божьему, которое величественно. И он и картины стал писать, и у него есть просто свидетельство, которое было, кстати, на, даже в программах «Теос Медиа», тогда «Радио Теос» оно называлось, приведено. Поэтому, по-моему, в программе «Надежда есть». Приводилось такое свидетельство, или «Надежда для души», что-то такое на эту тему, там, со словом «надежда». Я не все программы могу помнить и знать, и простите меня, но можно это все найти. Поэтому в интернете сейчас есть, в Яндексе. Поэтому то, что в том строе, который был атеистический и даже враждебно к религиям, его обязали это сказать. Ну, вот это тоже вы можете найти подтверждение. Я нашел это в интернете по поводу того, что Гагарину эту фразу навязали, чтобы как бы вот этим последним достижением подтвердить вот это богоборчество, что вот Бога не увидели, значит, типа его и нет. И для примитивного сознания оно вроде бы и сработало. А вот для тех, кто глубже погружается и понимает, что Бога и невозможно увидеть, да, Христа он явил. Поэтому мы об этом сегодня еще скажем. Пришел мне вопросик через WhatsApp. Спасибо, Ирина. Дальше движемся. Для человека, живущего под Богом, нет религии. Есть только добро за главной буквой, пишет нам Илья. Коли кто хочет принести добро, тот и делает. Бог в помощь. Плюньте на чувства, нельзя по чувствам жить. Сегодня солнышко, завтра дождичек пошел. Упал, ногу сломал. Третье чувство. Жить надо по закону. Не дай, а на. Привыкли жить на выворот. Ну, опять, вопроса нет, просто есть комментарии Ильи, его мироощущения, его мировоззрения. Каждый, вы знаете, из нас развивается. Поэтому даже себя, вот я никогда не хочу увидеть когда-то остановившимся. Писание говорит, кто думает даже, вот что он стоит, тот бойся, чтобы не упасть. Поэтому у нас всегда есть куда двигаться. Я уже приводил примеры, и умудренных уже житейским опытом и жизнью лауреатов Нобелевской премии, которые для которых учиться, учиться и до конца дней живи и учись, это их девизы. Поэтому это полезно, это важно. По крайней мере, это приводит нас к тому, чтобы наше изучение окружающего мира, самих себя и, может быть, Бога, вот сейчас я говорю слово «может быть», потому что для многих это неочевидная действительность. Я вам могу подсказать, как это было в моей жизни. Я сказал: Бог, вот тот Бог, который был в моих родителях, которых я видел в самых трудных и сложных обстоятельствах. Папа у меня был инвалид, мама всегда чуть ли не на двух работах работала, чтобы нас с сестренкой вот поднять, дать нам путевку в жизнь, чтобы не было этого видно, даже заметно. Я очень благодарен и отцу, вот дату, которую я отметил ровно неделю назад, 8 лет он ушел из жизни, и мамочка, которая еще жива, за их вот, они показали своей жизнью эту веру в Бога. Они показали, я, приглядываясь, видел в их глазах вот это твердое упование на Бога. Хотя были, я еще раз подчеркиваю, очень тяжелые времена, и кто, может быть, запомнил или помнит, вспоминает Советский Союз. Я был уже взрослым человеком, кстати, когда Брежнев умер, я уже учился в институте, не помню, по-моему, на втором курсе. Так что я застал все эти времена, и было тяжело. Вы знаете, вот сейчас люди как-то пытаются мерить финансово, как-то экономически, ну, другими какими-то показателями, критериями. Очень многие народы сейчас распадаются, и тогда в Советском Союзе действительно была большая, я бы сказал, дружная семья. То есть есть какие-то положительные моменты от вот нашей такой большой страны в прошлом, но все-таки она была под гнетом. Духовно это очень ощущалось тем, кто мог духовно это ощущать. Вот это богоборчество. Поэтому вот совсем не хочется попадать в подобную страну. И дай Бог, чтобы у нас всегда была свобода слова, свобода вероисповедания, свобода совести, как мы говорим. Пусть это останется. Возможны какие-то изменения? Возможны. И дай Бог нам сохранять в первую очередь общение друг с другом, со всей Христовой Церковью, потому что она одна, в какой бы стране это ни происходило, и вместе молиться за мир, молиться за покаяние еще многих людей, за помощь тем, кто оказался в тяжелых обстоятельствах жизни. Друзья, в этом мы все едины, в этом нас объединяет Иисус Христос. Как бы люди ни пытались сегодня разыграть эту националистическую карту, разбив нации, разбив по разным квартирам, растащив буквально, Церковь Христа выше. Она выше культуры, она выше каких-то сословий в обществе, она выше рас, национальностей. Она во Христе, даже нет мужского и женского пола. И это не намек на сегодня вот некое усреднение гендерных признаков. Во Христе всегда есть мужчина и женщина, но их души, они для Бога одинаковы. Нет никакого расизма, нет никакого других измов, который бы унижал человека. Поэтому мы молимся, чтобы Бог давал всему миру еще определенное время для покаяния, определенное время, чтобы еще многие спаслись. Поэтому, Илья, я понял твое мировоззрение. Да, за солнышко благодарим, за дождик тоже благодарим. Я даже скажу так, упал, ногу сломал. Если ты христианин, это будет тебе во благо. Почему? Вот вам текст из послания к римлянам. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко... Именно слово стоит «все содействует ко благу». И Иов говорит своей отчаявшейся жене, которая видит, что он просто разлагается на глазах и соскабливает себя кусками, вот это отпадающее тело, вот эту плоть, она говорит: похули Бога и умри. Но он говорит: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам только за доброе благодарить Бога? Вот в наших глазах мы иногда видим что-то вот, ну, очевидно доброе. Вот. Даже вот с погоды, вот немножко отвлеченный пример, может быть, более простой для понимания. Солнышко светит, и люди говорят доброе. А африканцы говорят, ну, и даже вот я был в Израиле, мы подлетали как раз на самолете, и я видел там просто какой-то праздник. Я думаю, куда попал я? Почему праздник? Оказывается, там 2 дня лил дождь. И вот все сверху самолета было вот в этих лужицах, знаете, как посеребрилась земля, вот в буквальном смысле. Везде эти отблески были небес, и у них уже был национальный праздник. В засушливых районах мы-то говорим «солнышко», потому что для нас солнышко греет, мы тут более северные народы, и нам это приятно, и земля плодит урожай. А там дождь, встречают так же, как мы здесь с вами солнышко. Вот видите, уже даже перемещаясь по земле, мы видим разные отношения к погоде, к каким-то изменениям в погоде. Поэтому не все так однозначно. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И вспоминая слова и Павла, и Иова, мы должны действительно благодарить Бога за все. Тогда мы будем, ну, как говорят, на коне. Тогда мы не попадем в депрессию, в уныние. Нас не поразят эти мысли, которые сегодня атакуют умы и сердца многих людей. Потому что так легко человеку, не имеющему оснований в жизни, впасть в уныние, впасть, что все из-под ног почвы уходит. Вроде бы общество было таким, ну, я бы сказал, каким-то стабильным, минимально стабильным, да, что-то, какие-то изменения были, но не такие резкие. И вдруг все уходит из-под ног. Поэтому и сравниваются мировоззренческие ценности с самим Христом, его проповеди, с этим домом, построенным на основании, на нем, как на скале, как на этом камне. И поднаперли вот эти волны, дождь, ветер, но дом устоял. Ну, тут уместно, наверное, для более молодежной или молодой совсем нашей аудитории напомнить сказки про трех поросят и так далее. Поэтому вот кто как строил, вот именно в этих обстоятельствах мы видим, поколебались ли основания наши или нет. Или мы жители небес, мы не ввязываемся в дрязги обсуждения, бесконечные лжи, которые со всех сторон идут. Я хочу напомнить мировоззренческую картину, библейскую, цивилизационно-мировоззренческую картину. Потому что цивилизации когда-то были показаны Даниилу, и когда он разъяснял Навуходоносору, вот этому царю вавилонскому, что это за... вот этот вот, ну, у них так были такие идолы, да, что это за изваяние такое, где голова была золотая, плечи были там, помните, да, ниже опускаются. Я уже перевожу. Вавилония, Мидо-Персидское царство, греческое, про которое сегодня уже напоминал, и которое заложило основание тоже очень много философских. Мы до сих пор с греческими иногда представлениями, мировоззрениями живем. Вот я заканчивал РХГА, это Российская академия, христианская гуманитарная академия, и там 5 лет я изучал, вот в том числе и вот истоки вообще любых идеологий и философий, они многие тянутся к греческой философии, так что этого не стоит пренебрегать, и отсюда был Ренессанс, некая, так сказать, эпоха Возрождения, все это строилось на определенном видении мира. Так вот, Библия, она глубже, она открывает нам духовное устроение мира. И вот этот камень, который, да, там ниже было после греческого, да, это Рим, безусловно, но Рим, начиная с Торса, вроде бы единым, распадается потом на Запад и Восток. И все изучающие историю вообще, просто историю, знают об этом. Да, потом даже было на 4 части, и потом все-таки так и осталось где-то Византия и западный, ну так называемый сейчас римско-католический мир. Вот это противостояние будет до дня пришествия Иисуса Христа. Пока камень не ударит в эти ноги, которые будут уже в пальцах даже. Почему? Ведь легко рухнет вот эти все цивилизации. Потому что железо, как символ определенного порядка, определенной системы, рухнул. Потому что железо было перемешано с глиной. А глина – это человеческий фактор, как мы сейчас говорим. Это человеческое семя. Это то греховное семя, уже отравленное грехом, еще от наших прародителей. Поэтому какие бы системы ни выстраивали люди здесь – экономические, политические, финансовые, в том числе и философские, идеологические – все они рухнут от действия камня, который оторвался от горы. Мы знаем, что это за гора. И как ее название, это я вам уже растолковываю – Голгофа. Потому Христос без единого выстрела, без единого метания там стрелы, тогда копья в его времена, да, или, да, были попытки защитить его, даже в Гефсиманском саду мечами, не ударить ли нам мечами, выхватил Петр, и Христос его успокоил достаточно, довольно. И даже поврежденное ухо этого раба, который пришел там, наверное, нес какое-то оружие, обычно рабы так сопровождали воинов, он приложил и тут же исцелил на глазах у всех. Он показал, что да, он должен был по-пророчески быть причтен к разбойникам. Значит, какая-то сцена, она же должна раздуваться. Вот мы видели, как ударил мечом. Конечно, такие люди не скажут, что тут же этот же учитель исцелил этого человека. Поэтому лжи много. И Христос не пошел этим путем. Он, говоря абсолютную истину, не пролив ни одной капли крови для того, чтобы обрести или предложить людям свое царство, отдал себя в жертву, чтобы обрести огромное количество последователей, огромное, наделенное его властью силой побеждать грех, наделенное властью силой побеждать дьявола, побеждать смерть. Вот почему на могилах, а на этой неделе я был на похоронах и хоронил одного из наших отцов, нашего члена церкви, Сережу Праслова, вот, Юрия Захарыча. И, вы знаете, он был военный, и он прослужил, но он очень уважительно относился к вере в Бога. Вот наши времена, слава Богу, что они изменились. Из той страны, которая была отравлена атеизмом, воинствовала против Бога, космонавтов запускала и им давала фразы, что Бога нет. Всячески типа какие-то исследования ученых делала, что ученые не доказали. Но все это, конечно, смешно иногда звучит, когда ты читаешь Библию. Где и в какой сфере они искали? Не там искали, друзья. Бог недалеко от каждого из нас. Он рядом с сердцем каждого из нас. И он всюду, так заканчивается проповедь Павла в Ареопаге, всем всюду повелевает покаяться. Всем всюду. Иначе, ну, иначе этот мир, он все равно... Так написано, дела, земля и все дела на ней сгорят, и будет новое небо и новая земля. Поэтому мы в этом диалектическом противостоянии, мы оказались заложниками, а часть церкви там, в других странах, часть церкви в нашей стране, верим одному Христу и еще по-прежнему имеем в единстве силу провозглашать и сдерживать гниение этого мира, греховное. Там, где злость, где ненависть, где воровство, пьянство, какие-либо другие, разврат. Все, вот знаете, вот к вам сошел дьявол в великой ярости, написано в книге Откровения, зная, что немного ему остается времени. Он всячески просто, вот если раньше еще хоть какую-то совесть знали, вот бабушка у меня еще рассказывала, да, что разводящихся людей печатали как некролог в газете «Вечерка». Это была трагедия. Трагедия, о которой упоминали, и вся Москва знала, что вот сегодня у нас три пары там развелись на всю Москву. Сейчас это так смешно звучит. Вот представляете, всего прошло-то тут сколько лет? С 80-х. Ну, пораньше там, она мне рассказывала еще, как в 60-х это было. Потом уже все, какой там уже страницы, вот разворота газеты не хватало, полосы, как сейчас говорят. Не хватало, поэтому перестали печатать. Только по Москве статистика. Поэтому, друзья, мир становится грешнее, и сделать его иначе мы не сможем. Ни оружием, ни идеологиями, ни финансами. Вот дали людям, ну, кажется, уровень жизни, он, да, действительно поднялся. И все-то думали, вот все колбасы наедятся, все будут ездить спокойно на машинах заливать, ведь раньше автомобили это было вообще, это и только элитная часть общества, по крайней мере в нашей, я помню, обладали автомобилями. Сейчас это средство передвижения, и значит, оно стало более доступным. Вот поднялся, кажется, уровень жизни, ну все, перестань ты уже грешить, уже же все тебе есть, ты же хотел, вот, на тебе, супермаркеты, там все валится от разнообразия и продуктового, и другого. Нет, все равно человеческую натуру не подкупить никакими ковришками, она греховна, греховно прогнившая по сути, и только Христос может реально произвести эту незримую духовную операцию по изменению нашей личности. по возрождению нашему. Поэтому есть такое понятие, как духовное возрождение. Спасибо за ваши вопросы. Игорь из Тамбова задает: «Мир Божий в сердце приходит и не на эмоциях, а через труды. Я уважаю воинов за смелость и воинов Христа. И Христос – воин, а потом Христово». Вот видите, кстати, согласуется с теми рассуждениями, которые я только что сказал в эфир. «Мир приходит после сражения, а мировое зло – это, например, фашизм, когда каратели и так далее, приводятся примеры их имен, я не буду их перечислять, превозносится над героями. Зло, когда терроризирует весь мир. Зло – это ложные религии, ложные боги, отречение от святыни, превозношение, тут тоже приводится общество, которое все мы, наверное, знаем, которое пропагандирует однополые браки. Что вы делаете, когда на вас клевещут, унижают, в вашей семье провозглашают распущенный образ жизни? У вас есть сила, а Бог молчит, и год, и пять, а у тебя есть сила, может, Бог от тебя ждет шагов? А Навуходоносора сам Бог привел к Израилю. Так что он Бог. Так кто он Бог? Он взошел на крест, и это было главное для него. Да, он действительно воин. Я такого Бога не знал. А мы ищем комфорта и положительных эмоций. Ну, немножко сумбурно, но по сути все те же мысли, вот я, не читая, выразил. В этом вижу единство Духа. Друзья, мы, простите, я такой уж юмор расскажу, но мне проще надо доносить через разные даже всеобщие образы там, из каких-то известных фильмов или мультфильмов, или даже народного, как мы говорим, юмора, а среди христиан, кто любит юмор, мы называем это неканонической притчей. Идет мужик, и двое подрались, причем полупьяных. Один, видно, больше выпил, другой меньше, и они уже вот просто сошлись, не на жизнь, а на смерть, морду друг другу бьют, ну как-то тут раз отлетели в стороны, и говорят: а вот давай у этого спросим. Мужика поймали и говорят: четыре луны на небе, это ночью происходит, или две. Значит, одному кажется две, другому четыре. Тот понимает, что и там ложь. Сейчас скажет, встанет на сторону две, и этот ему даст. Встанет на сторону четыре, вообще-то истина, и этот ему даст. Скажет одна, что на самом деле он видит, оба ему дадут. И он говорит: извините, я не местный. Ну, вот тут обычно люди улыбаются, но у меня как-то вот этот юмор давно, который я знал, вот в связи со всеми событиями, иначе приобрел другую окраску. Ведь правда, если мы в этом камне, смотрите, Христос есть камень, и Петр, ты Петр, он обращается к рыбаку Симону, его звали Симон, и будучи, называя его апостолом, он подчеркивает, а Петр как переводится? Камень. Слышите, Христос есть камень, Павел об этом пишет в послании к Коринфянам, на всем камне, смотрите, каждый как строит, я основал, я заложил это основание, и этот камень Христос. И смотрите, апостол Петр тоже переводится как камень. Вот где Дух Божий и Дух человеческий слились в одно целое, каменное. В хорошем смысле это не каменное сердце, а основательное. И вот этот камень ударил цивилизационно в эти две ноги, в это противоборствующих две стороны. Поэтому мы не от мира сего. Для тех, кто читал это многократно в Библии, я хочу напомнить эти тексты. Мы сегодня призваны, вот в буквальном смысле, да, с поля боя, говорят, есть такой фильм по соображению совести, выносить и тех, и других, которые зарубились, и оба получают раны. А наша задача – молиться за мир и их обоих спасать. Не разбираясь, кто начал, кто прав, кто виноват, вот не спускайтесь, дорогие друзья, на этот уровень. Так или иначе, наша программа не политическая, не экономическая, это духовные принципы того мира, в котором мы живем. И дьявол руки потирает и сталкивает, и написано, Христос сказал пророчески, в своем, еще тогда ученики были, он говорит, поднимет брат на брата. За последние только 100 лет, если взять, сколько вот этих именно гражданских войн и революции произошло в мире. Уж да, раньше вы там есть фраза Христа «царство на царство». И вроде бы привычней, но брат на брата – это последнее время, друзья. Когда вы все это увидите, не ужасайтесь и не страшитесь. Что дальше он говорит? «Восклонитесь», старое русское слово, «поднимите глаза к небесам». Давайте еще раз проверим наши сердца, наши отношения с Богом. Он грядет, и его царству не будет конца. Поэтому он наведет, конечно же, порядок, но будем ли мы готовы к Его Царству, если мы сегодня не о Нем думаем. Пусть эта программа вдохновит вас, друзья, проверить ваши сердца тех, кто познал Его, и обратиться к Нему тем, как, вот смотрите, опять три. Крест Христа, Он там, Он в человеческом облике, Он взял плоть такую же, как нашу, Он там, на кресте, разделяет на правое и левое, разделяет человечество на одного разбойника и другого. И Он не говорит, значит, вот ты прав, а ты виноват. Они говорят, они и словами кающегося разбойника, мы за дело здесь, мы согрешили, мы не отмоемся от тех дел, которые мы сделали и против Бога, в том числе и друг против друга. И вдруг один принимает условия Христа, называет его Господом и идет в Царствие Небесное, по словам самого Христа, ныне же будешь со мной в раю. А другой продолжает хулить, продолжает, если ты Сын Божий, да, сделай так, чтобы нашу боль убрать. Поэтому вот все это прям запечатлено в Библии многократно. Это весь, это квинтэссенция, это весь образ передачи информации, как сейчас говорят, да, вот он говорит нам об этом. Где ты, дорогой друг, подумай. Даже если ты оказался по одну сторону и хулишь, может быть, не понимаешь окружающую действительность, у тебя всегда есть возможность в последний хотя бы момент сказать, уверовать в Христа как в Господа, уверовать в Его Царство и сказать, мы по делу, это вот исповедание, и сказать, помяни меня, когда придешь в Царство, то видите, какое сдержанное, я бы сказал, такое смиренная позиция этого покаявшегося грешника. И он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Да, из блудников, из убийц, пьяниц и других грешников Господь себе новый народ готовит, ведет этот народ в небеса. И наша задача строить этот ковчег вне зависимости от того, что люди кругом говорят, и о нас в том числе. Мы никогда не будем приняты этим миром. Еще одна фраза. Христос сказал, вы не от мира сего, поэтому мир вас ненавидит. Поэтому мир вас не понимает, что это за пацифизм, да вот надо там взять оружие, да вот выразить свою позицию. Вот не понимает нас мир, не понимает, что оружием не приобретешь душу для Христа. А то, что вот даже фильмы говорят, в ад вместе туда, да, вот это постоянно, это постоянно. Поэтому мы люди света, мы люди мира, мы за примирение. И масса молитв, я знаю, что сегодня многие постятся и молятся, это всемирная молитва христиан за то, чтобы любой конфликт, не только между там, нашими ближайшими странами, но и, а вот в Африке. Вот я думаю, где мы все были, когда миллион людей мачетами просто порубало друг друга, брат на брата. Это не приехала какая-то другая армия, это даже не так было, как Америка поступила с Ираком, где миллион тоже, говорят, пострадало. Миллион. От ядерного оружия столько не страдало людей. Просто, а это на примитивном уровне. Вот этими мачетами, которые прорубаются просеки, в их джунглях они просто поубивали друг друга и пообрубали. У них до сих пор там ходят с конечностями отрубленными. Кто на костылях, а кто без рук, без каких-то членов, даже лица, там, уши, нос – и так далее. Это же кто это делает? Это делает душа, которая пленена грехом. А грех какой? Злость, ненависть. Ее раскачивает дьявол и сталкивает брат, и потирает руки брат на брата. Поэтому наша задача одна – примирять, молиться. Молитвами мы сдерживаем эту тайну беззакония. Я в этом просто уверен. Поэтому Ирина задает вопрос, я обещал его прочитать. Андрей Юрьевич, вопрос к эфиру. Исход, 23 глава, 20 стих. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюсти, облюди себя пред лицом его и слушай глаза его, заглавной буквы везде его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». 22 стих. «Если ты будешь слушать глаз его и исполнять все, что скажу, то врагам, то врагом буду врагов твоих и противников противников твоих». Имеется в виду Иисус Христос, задает Ирина. Ответ – да, Ирина. И это не новость. Когда Яков боролся с Господом, в другом месте он написано «боролся с ангелом». Вот почему иногда к ангелу обращались как к Господу. И иногда даже падали пред ним, как пред Господом. И вот тут только было различие, когда ангел говорил «встань», я сам моему Господу служу, вот там был представитель точно ангел. В таких случаях в Библии. А вот в этом случае однозначно это был Бог. Это был Бог вот в таком виде облачного и огненного столпа. По-видимому, он встречался на горе с Моисеем в виде еще тогда нерожденного, но в теле вечного Иисуса Христа. Потом же он принял это обличие, да? Он сошел на эту землю. Поэтому, да, это очень хороший текст, который это подчеркивает. Где библейское обоснование? Вот прям непосредственно про этот столб облачный и огненный, где написано, что это был Господь. А там же, смотрите, легко запомнить, 23 глава, 20 стих, из которой я сейчас прочитал вопрос, а 13 на 10, как говорится, глав меньше, тоже 20 стихи, 21 и 22. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Вот прям прямое доказательство, поэтому для изучающих Писание себе это пометьте. Движемся дальше, друзья. У нас есть вопросы, они приходят к нам в том числе и через сайт. Наш Игорь задает вопрос. Да, я еще раз давайте скажу. +7 926 211 56 97. Это мой мобильный номер, и через WhatsApp вы можете присылать прямо сейчас в рабочем режиме на туда вот ваши сообщения. Ну, да, правда, у тех, у кого, кто не записан в чат, он не попадет, поэтому пришлите мне после программы, я вас сделаю участником этого чата «Золотая середина». Игорь, благослови Господь вас, вашу команду, вы несете людям хлеб жизни, Святое Евангелие. Благодарю, Игорь, принимаю. Мы все друг другу должны вот в эти дни особенно помогать окружающим нам людям, которые не знают еще, где выход, где спасение, и, конечно же, друг другу сплачиваться еще больше. Благодарю, Сергей, да благословит Господь. Спасибо за ваши, друзья, молитвы, отклики, за ваше участие и соучастие. Ирина, здравствуйте, Андрей Юрьевич. Скажите, мы живем в последнее время. В Библии написано, кто слыхал таковое, кто видал подобное этому. Возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Это об Израиле? 14 мая 1948 года. Андрей Юрьевич, вы будете переходить в соцсеть ВКонтакте. Сейчас многие активируют свои данные, архивируют свои данные с Facebook. Да, по-видимому, Ирина, наверное, мне придется это сделать. Не успевал за всеми соцсетями, начиная с последнего вашего «Благодать и мир вам до умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». По почерку, значит, это Ирина из Санкт-Петербурга. Спасибо за, опять же, пожелание для всех нас и пожелание Божьего Слова. Вы знаете, оно имеет силу. Даже когда мы молимся по Божьему Слову, ты ощущаешь совсем иную силу. Это не твои какие-то человеческие потуги с человеческими представлениями. Это сила Божия, которая течет через тебя. Так вот, рождение Церкви Божией описано в этом месте, Исаия 66 глава, в том месте, которое вы привели в качестве вопроса, Ирина. Это рождение Христовой Церкви. Но так как и то народ Божий, то народ Божий, он имеет свою как бы предысторию или ветхозаветнюю, как бы мы сказали, историю, и новозаветнюю историю. Но в Боге это сливается, и Небесный Иерусалим предназначен как для всего остатка Израиля, спасенных в те времена и всех праведников из этого народа, да, наверняка будут и нечестивцы даже из этого народа, поэтому я аккуратно здесь говорю, но весь остаток спасется, и Церкви Божией. Эту картину мы видим в 20 главе книги Откровения «Я верю в тысячелетнее царство». И еще пару вопросов, наверное, успею. Есфирь задает вопрос. Доброго солнечного дня, весны, благословенно поздравляю всех девушек с весенним праздником. Знаете, что может быть? Для меня весна – синоним счастья. Я сегодня вам его дарю. Знаете, что может быть прекрасней? Сейчас, минуточку. Есфирь прислала нам свое стихотворение, насколько я понял, или стихотворение, которое она где-то записала. Поэтому, друзья, с обновлением, с весной, эфир наш уже заканчивается. Спасибо всем, кто слушал, смотрел, продолжайте молиться. Мира всем и благодати Божьей. До свидания.